Глава 14.
Уилл и Хорос следили за отрядом скотов, следуя за ним по лесу в нескольких сотнях метров. Будь он один, Уилл держался бы гораздо ближе к отряду, но поскольку с ним находился Хорос, то он решил, что будет разумнее сохранять дистанцию. Конечно, назвать высокого Хорроса неуклюжим увольнем было нельзя. Вообще-то для рыцаря он передвигался даже довольно грациозно. Но это не шло ни в какое сравнение с мастерством незаметного передвижения по лесу рейнджера. Шагая по узкой тропе и стараясь не отставать от Уилла, Хорос ощущал себя одноногим попрошайкой на костылях.
«Не знаю, как это у тебя получается», — сказал он наконец.
Уилл оглянулся и вопросительно поднял брови. Хорос уточнил:
«Как вы, рейнджеры, двигаетесь настолько ловко и тихо?»
Уилл слегка нахмурился, подождал, пока товарищ его догонит, и пошел рядом с ним. «Но для начала мы, рейнджеры, не вопим на весь лес, и не знаю, как это у тебя получается», — сказал он тихо.
«Ах, да. Извини, виноват», — прошептал Хорос.
Уилл покачал головой и пошел дальше. Хорос следовал за ним метрах в пяти, с подчеркнутой тщательностью выбирая место, куда поставить ногу при каждом шаге. Толстый слой снега помогал идти след в след. К тому же сильный снегопад делал друзей практически невидимыми уже с пяти метров. Уилл морщился при каждом треске, который издавали тонкие ветки под ногами Хороса. Он даже подумал о том, как неуклюж его друг и какие у него большие ноги. И уж, конечно, Хорос не пропустит ни одной веточки. Однако Уилл понимал и то, что скоты идут достаточно далеко, чтобы расслышать издаваемый Хоросом шум. Хотя следы друзей оставались вполне отчетливыми. И вели они прямо по направлению к замку Макинда, ни разу не свернув в сторону. Лес, по которому шли Уилл и Хорос, был относительно молодым, светлым и нисколько не походил на мрачную лихую чащобу, расположенную к востоку отсюда. В лихой чащобе даже самая широкая тропинка вдвое уже этой, и петляет она там, как сумасшедшая змея, так что через пять минут начинает кружиться голова и теряется всякое представление о том, в какую сторону ты идешь. Лес поредел, и Уилл замедлил шаг, жестом призывая Хороса оставаться на месте до тех пор, пока он не разведает обстановку. Более редкие деревья позволяли лучше разглядеть скотов издалека. Они продолжали идти медленным, размеренным шагом, пересекая открытое пространство, где росли только мелкие кусты и папоротники высотой до колена. Замок находился уже совсем близко, и скоты пошли в обход, чтобы выйти к главному входу, находящемуся на юге. Даже с такого дальнего расстояния Уилл разглядел суматоху на крепостных стенах. Должно быть, часовые уже заметили приближающийся отряд. Но никаких сигналов тревоги слышно не было. Ни ударов в гонг, ни встревоженных криков. Очевидно, скоты уже не считались угрозой для замка. Повернувшись, Уилл пошел обратно к тому месту, где его поджидал Хорос.
— Все верно. Они направляются в Макинда. И их ожидают. Идем.
Друзья двинулись на юго-восток, к тому месту, где лес постепенно переходил в густые заросли на окраине лихой чащобы. О том, чтобы выйти на открытое пространство, речи не шло. Нужно было оставаться под прикрытием деревьев. Таким образом, друзьям предстояло пройти по двум длинным сторонам треугольника, тогда как скоты выбрали более короткий прямой путь. К тому времени, когда друзья вышли на то место, откуда открывался вид на южную стену, ворота замка открылись, впуская военачальника и его отряд, а затем снова закрылись. Друзья улеглись в тени деревьев, продолжая наблюдать за замком.
«Как ты думаешь, что они затеяли?» — спросил Хорос.
«Обсуждают планы», — предположил Уилл. «Время наступления, численность отрядов. Может, торгуются о том, сколько им заплатит Кэрон. Кто знает?»
Хорос нетерпеливо заерзал. В отличие от Уилла, он никогда подолгу не лежал неподвижно на одном месте.
«И все же хотелось бы знать», — сказал он.
Я уверен, что Малькольм выяснит это, когда мы захватим нашего друга Макхаддиша, — усмехнулся Уилл.
— Да, только сначала нам нужно его захватить, — задумчиво пробормотал Хорос.
— Верно, — ухмыльнулся Уилл. — Сколько человек ты насчитал?
Уилл и сам знал, сколько человек было в отряде скоттов, но никогда не мешает уточнить и проверить информацию.
— Вместе с военачальником? — 9, — ответил Хорос.
— Значит, для нашего дела хватит тебя, меня и десятка скандианцев, — улыбнулся Уилл.
— 12 человек? — с сомнением спросил Хорос. — Зачем так много? Мы же застанем скота врасплох.
— Я знаю, — кивнул Уилл. — Но мы же собираемся взять Макхаддиша живым, помнишь?
— Да, точно. — Так когда мы устроим засаду? — спросил Хорос.
— Не думаю, что они проведут в замке больше одного дня. Лучше нам занять позицию ближе к темноте. — Там, где мы устроили стоянку, — ответил Уилл.
— Да, неплохое местечко, — согласился Хорос. — Значит, ты хочешь, чтобы я взял с собой Гундера и нескольких его моряков, пока ты будешь наблюдать здесь?
Уилл перекатился на бок, чтобы лучше видеть своего друга.
— Ты уверен, что найдешь дорогу к поляне Малькольма?
— Я думаю, с этим справится даже такой неуклюжий уволень, как я, — усмехнулся Хорос. — Нам встречаться здесь или уже на нашей стоянке?
Уилл задумался. Сам бы он мог пройти по открытой местности незамеченным, когда станет потемнее. Он бы убедился в том, что скотты действительно вышли из замка и при этом успел вернуться к намеченному месту.
— Отведи их к стоянке, — попросил Уилл своего друга. — Поставь наблюдателя у дороги, чтобы он вас предупредил о приближении скоттов, на тот случай, если я пропущу отряд.
На мгновение рейнджеру захотелось подробнее объяснить Хорусу, как устраивать засаду, но он тут же вспомнил, что в таких делах его друг и сам разбирается неплохо. Хорус хлопнул Уилла по плечу и поднялся на ноги, стараясь держаться в тени деревьев.
— Увидимся на месте.
К полудню даже Уилл начал терять терпение. Он уже жалел о том, что не попросил Хороса послать к нему еще какого-нибудь наблюдателя, чтобы можно было немного отдохнуть и даже поспать часок-другой. Удивительно, насколько устаешь, просто лежа в тени деревьев и наблюдая за замком. В какой-то момент Уилл поймал себя на том, что клюет носом. Он встряхнулся, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и продолжил наблюдение. Но через несколько минут внимание его снова ослабло, а подбородок опустился на грудь.
— Так не пойдет, — сердито прошептал он.
Поднявшись на ноги, рейнджер начал расхаживать взад и вперед. Лучше всего сохранять бодрость, активно двигаясь. Снег продолжал падать на протяжении всего дня, и окружающую местность покрывал толстый белый ковер. Когда небо потемнело, Уилл решил, что лучше пойти обратно к лесу, расположенному к северу от замка. Если скоты уйдут сейчас, то Уилл может их не заметить до тех пор, пока не будет слишком поздно. Конечно же, если они вообще пойдут обратно этим вечером. А вдруг Кэрен решит устроить для скоттов банкет? Тогда они останутся в замке на день-другой. Однако что-то подсказывало Уиллу, что это не так. Он видел лицо военачальника скоттов, и он не выглядел человеком, который станет терять время на какие-то пирушки. Несколько минут Уилл готовился, изучая естественный ритм местности, скорость падающего снега, направление ветерка, слегка покачивающего верхушки кустов и деревьев. Потом, уверившись в том, что он настроился на нужный лад, поднялся на корточки и в сумеречном свете заскользил по открытому пространству. Фигура Уилла сливалась с окружающим фоном уже на расстоянии 10 метров, а со стен замка, расположенных в сотне метров от него, его и вовсе не мог разглядеть никакой наблюдатель. На поляне целителя, как ее теперь обычно называли, Орман и Малькольм наблюдали за тем, как Хорос водит в лес отряд скандианцев. Орман поразился тому, насколько легко молодой человек командует закаленными в боях морскими волками. Похоже, к тому же выводу пришел и Малькольм.
— Повезло вам, что эти двое на нашей стороне, — сказал он, и Орман понял, что речь идет о Уилле и Хоросе. — Это удивительные молодые люди. — Из них вышла неплохая команда, — кивнул Орман и добавил, поглядывая искоса на целителя. — И вообще, как я думаю, мне повезло со всеми новыми союзниками. Малькольм скромно пожал плечами. Но Орман подумал, что сейчас самое время уточнить свою мысль. «В конце концов, ты же мне ничего не должен. Ты сам удалился в лес много лет назад, прервав всякое общение с окружающим миром. И я не могу осудить тебя за это», — сказал он со вздохом.
«И я неплохо здесь жил, надо сказать», — отозвался Малькольм.
«Только теперь ты всем рискуешь», — сказал Орман.
«Рискую?» — лицо Малькольма вытянулось, словно он подумал об этом впервые.
— Возможно, так и есть. — Твои защитные трюки разоблачены, — усмехнулся Орман. — Например, теперь мы знаем, что ночной воин — это всего лишь оптический обман.
— И что вы теперь собираетесь рассказать это всему миру? — спросил Малькольм и улыбнулся.
— Конечно, нет. Но раз уж тайна кем-то раскрыта, то ее трудно хранить дальше, — Орман развел руками. «И твоим подопечным снова будет грозить опасность!»
Лицо Малькольма помрачнело. «Я знаю», — сказал он наконец. «Я думал об этом. Но что я могу сделать? Вы с Уиллом и вашим помощником Ксандром явились сюда, когда вам грозила гибель. Разве у меня оставался выбор?»
«Можно было прогнать нас», — усмехнулся Орман, но Малькольм закачал головой и не успел тот закончить предложение.
— Я целитель. Я поклялся посвятить свою жизнь этому занятию. Отказав вам, я бы нарушил клятву. — Понимаете, — добавил он с едва заметной грустной улыбкой, — вы поставили меня в безвыходное положение. Орман кивнул. Он уже понял это, поэтому и затронул эту тему в разговоре с Малькольмом.
— Я понимаю. Но ты должен знать, что отныне все будет по-другому. Ты будешь находиться под защитой замка Макинда.
Малькольм несколько секунд подумал. Я ценю ваше предложение, но вы же не будете возражать, если я останусь в лесу. Я уже привык жить здесь, и я не могу покинуть своих помощников.
Я и не говорил, что нужно их покинуть. Просто тебе не нужно будет прятаться. Я постараюсь предоставить тебе защиту, какую смогу, и оказать любую помощь, если ты попросишь.
Двое мужчин торжественно пожали друг другу руки. Малькольм открыл было рот, чтобы что-то добавить, но засомневался в необходимости этого.
— В чем дело? — спросил Орман.
— Ну, — протянул Малькольм, — не хочу жаловаться, но эти скандианцы так быстро подчищают все мои припасы. А эти два молодых человека налетают на мои кофейные бобы, словно полчища саранчи.
— Я позабочусь об этом, — усмехнулся Орман. — Я пошлю к Сандре, чтобы он доставил какие-нибудь припасы из треснувшей фляги, заплатив за них из моего кошелька. Заметь, однако, что это разобьет ему сердце, — добавил он, ухмыльнувшись еще шире.